«Урал. Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я всем напоминаю, кто с нами в первый раз, что это YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». Но уже не только. Наша команда растет, развивается. Мы делаем новые программы для вас. И сегодня на связи со мной, своим особым мнением, Ольга Романова, журналистка и правозащитница. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте и спасибо, что вы есть.
Спасибо вам, что вы с нами. Я всем напоминаю, что я стараюсь читать чат с вашими сообщениями. Обязательно в любом случае ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, если вы смотрите его в записи, ну и всячески участвуйте в нашей жизни, в наших эфирах. Мы это приветствуем, поддерживаем. Нам важно любое ваше мнение, нам важны любые ваши отзывы. Ну и, Ольга, перейдем к темам, которые я на сегодня запланировала. Я думаю, что этот вопрос вам задают на протяжении нескольких последних дней, но я не могу его не задать, тем более появились вчера вечером некоторые обновления. Вопрос, касающийся судьбы Алексея Навального. Вот, в частности, вчера вечером одна из версий, где он может быть, была опровергнута. Иван Жданов сообщил, что команда Навального не смогла найти его в московских СИЗО. Вот, кажется, у вас, если я не ошибаюсь, была версия, что его наоборот, подальше от Москвы куда-то этапировали. Не могли бы вы рассказать, что вы думаете, и как вы думаете, как дальше будут продвигаться с поиски, удастся ли его найти?
Ну, версия о том, что он мог быть в московском СИЗО, она такая, наверное, была самая несостоятельная, поскольку до сих пор в Москву его никто не собирался отправлять, тогда, когда шли и другие более серьезные суды по более серьезным обвинениям, чем вандализм. Вполне обходились и Покровская колония номер 2, и Мельская колония номер 6. И этапирование в Москву могло бы быть сигналом к чему-то другому. Остаются три версии. Одна из них, ну, 90-процентная, что, скорее всего, Навальный этапирован в зону особого режима, и эта зона не номер 7, не Пакина. Дело в том, что колония номер 6, собственно, Мелехова, в Ковровском районе Владимирской области, она расположена рядом, относительно рядом с колонией номер 7 особого режима. Это Пакина, там несколько километров, и, в общем, везти туда Навального полчаса. И логично было бы предположить, что он мог бы там. Но логика и преследование Навального – это, в общем, совершенно разные вселенные. Поэтому есть в России еще порядка 30 мест, ну хорошо, 29 минус Пакина, куда могут отослать Навального в особый режим. И я думаю, что это будет особый-особый режим. То есть это будет максимально отдаленная зона, это будет либо за полярным кругом, либо это будет Сибирь, какая-то вполне отдаленная зона, но посмотрим. Главное, ехать он будет долго. Мы подробнее поговорим про этап чуть попозже, сначала сразу все версии. Вторая версия, что он находится где-то в больнице, и его не собираются в ближайшее время показывать, эта версия тоже очень тревожная. И если учесть состояние здоровья Алексея, а оно априори не может быть хорошим, поскольку человек, естественно, был тяжело отравлен, и вряд ли, к сожалению, он сможет до конца от этого оправиться, и плюс ко всему условия содержания в последние годы, а особенно в последний год, каким-то образом способствуют укреплению здоровья. Я напомню, что он лишен и передач, и сейчас уже нормального общения с адвокатами и писем от близких, но в плане здоровья самое это главное, что он лишен передач, а на тюремном питании долго не протянешь, и он был лишен медицинской помощи вплоть до стоматологической, хотя это было довольно просто, ну, это просто издевательство. И давайте не будем не забывать про обморок. Это может быть голодный обморок, а может быть обморок, связанный, в общем, с чем угодно. И третий вариант, он такой наиболее, конечно, позитивный, но наименее вероятный, что может готовиться обмен Навального на кого-то, кто так интересует Путина. Но поскольку Навальный личный заключенный Путина, заключенный номер один, я думаю, что Навальный будет последним, кого Путин решится отдать. Но в этой связи все-таки я напомню о том, что Путина очень интересует человек, которого зовут Вадим Красиков. Это штатный убийца ФСБ, человек, который убил чеченского полевого командира Хангишвили в центре Берлина в августе 2018 года. И до сих пор переговоры о Красикове, они явно по непониманию российской стороны, как это вообще все в мире устроено, велись с американцами, а Красиков сидит в Германии, и российская вот это вот, эй, американцы, скажите там вашим немцам, чтобы они отдали нам Красикова, они, конечно, такие вещи не работают. Да и если честно, то это самый-самый желаемый, но самый маловероятный вариант. Поэтому, скорее всего, он сейчас на этапе. Что касается этапа. Этап – это самая-самая сложная вещь в жизни любого заключенного. Потому что, да, по российским законам так со всеми абсолютно происходит. Этапируемые никогда не знают, куда они этапируются. Это страшная тайна. Это страшная тайна от адвокатов, это страшная тайна от родственников, это страшная тайна от всех. Я скажу, ну, на примере Бутырки в Москве. Такой очень условный пример. Обычный человек, обычно заключенный, вот он получает так называемую законку о том, что его приговор вступил в законную силу. Это происходит в течение 10 дней после, например, апелляции, что было, собственно, у Навального. Но дело в том, что Навальный получил свою законку давным-давно, еще пару месяцев назад, и никуда он не был этапирован, тоже по причине никому неизвестной, а этапирован только сейчас. И, возвращаясь к Бутырке, вот получает, например, человек законку, этапируется, а в Бутырке, например, этапы понедельник, среда, пятница. По понедельникам с Казанского вокзала, по средам с Ярославского вокзала, по пятницам с Белорусского вокзала, условно, например. И если человек там москвич и ориентируется более-менее даже в маленьких деталях вокзала, он может на платформе, хотя это очень маленький миг, когда между автозаком и платформой ты оказываешься санкт-петербургским вагоном, ты можешь понять, какой вокзал, и так понять, какое направление. Это на восток страны, это на запад страны, например, в Смоленск с Белорусского вокзала, как наверняка ехал Яшин, или, например, на север с Ярославского вокзала. Так может более или менее быть понятно направление, больше ничего. Этап может быть 2-3 дня, может быть неделю, другую, а может быть и несколько месяцев. Мы знаем случаи, когда людей этапировали из Петербурга в Ярославль, и этап длился больше 2 месяцев. То есть сколько он будет длиться, непонятно. Это Салыпинские вагоны, это очень такая плотно забитые мужчинами три полки, то есть не две полки, как в купе, а это три полки. Это сухой паёк, это зарешоченные двери, то есть ты не можешь, как в обычном вагоне, выйти, например, в туалет или попросить там кипяточку себе налить. Это только все через охрану, с длительными остановками и с пребыванием в так называемых пересыльных тюрьмах. И почему этот этап самый сложный? Ну, сложный по здоровью, холодно, очень скучно, И самое-то главное, ты не можешь установить, в общем, никаких более или менее связей, то есть каких-то привязанностей. И, в общем, теоретически тебя, например, могут проиграть в карты, например. И такое бывает. То есть это самое опасное время, когда хотят от кого-то избавиться, это чаще всего бывает на этапе. И пойди найди тут виновного, когда очень большой такой круговорот заключенных. И, конечно, это никаких посылок, никаких передач, ни у кого ничего. То есть, в принципе, если ты теоретически можешь предположить, что ты можешь взять что-то с собой, Навальный ничего не мог взять с собой, потому что передачи были ему запрещены в последние месяцы, то и перехватить у кого-то что-то, в общем, тоже шансы очень и очень невелики. То есть это очень-очень сложный этап, и не дай бог на нем заболеть, никакой медицинской помощи оказано не будет, потому что ты в дороге, ты просто в дороге. Я думаю, что Навального будут возить очень и очень долго и рассказывать нам, что да, нельзя знать по закону, да, действительно нельзя знать по закону, где Навальный. Но там еще было большое нарушение в том, что как раз перед тем, как отправить заключенного на этап, обычно заключенный получает свидание с семьей ли, с адвокатами ли. Ничего этого, мы знаем, у Навального не было. Я напомню, что команда его адвокатов, вся команда предыдущих его адвокатов, ну, кроме Ольги Михайловой, которая успела уехать, вся команда сейчас находится в тюремном централе, Матросская тишина, Кремлевский централ такой замурованный. И это тоже большой показатель. И, конечно, совершенно понятно, что нынешний адвокат Навального, так же, как, возможно, и будущий адвокат Навального, очень и очень ограничены в своих средствах взаимодействия. То есть все понимают, что они под очень и очень большим риском. И если Навальный будет определен в какую-то, ну, скорее всего, отдаленную зону, это означает, что надо будет искать еще и какого-то местного адвоката. А, например, в Омской области я не знаю ни одного адвоката, да, нормального, много лет не знаю, ни одного. То есть при всем при том, что их там тысячи человек, нормального нет. К Владимиру Карамурзе ездят адвокаты из Москвы, это Анна Ставицкая и Мария Эйсмонт. А как будет с Алексеем, неизвестно. Прибыв на место, заключенный имеет право на один звонок своим родственникам или адвокатам, чтобы сообщить, где он, или на письмо. И в случае, если он по каким-то причинам этого не делает, то заинтересованных лиц, по идее, информирует начальник колонии. Как это будет в случае с Алексеем, мы тоже не понимаем. Ну, вряд ли там будет зеленый свет для сообщений о том, где он. Поэтому, конечно, очень важно сейчас все-таки этап, это процесс, когда человек встречает очень и очень много других людей, может быть, кто-нибудь из них скажет своим родственникам, своим адвокатам, когда он прибудет к месту назначения, что вот я прибыл, например, там, в Тамбовскую область, но по дороге в Казани, а такое может быть, такая пересылка в Тамбов через Казань, это запросто совершенно, я вот просто вам реальный случай рассказываю. Я встретил Алексея Навального. Это было бы очень и очень здорово. И я призываю на самом деле всех, кто об этом что-нибудь услышит, это возможно, и скорее всего кто-то что-то видел, кто-то что-то знает, пожалуйста, скажите об этом команде Навального, напишите на «Эхо Петербурга», сделайте что-нибудь, пожалуйста.
Да, я присоединяюсь к этому призыву. У меня в связи с этим один уточняющий вопрос. А вообще, российская система исполнения наказания, насколько долго она позволяет прятать человека и таким образом, чтобы команда, активно ищущая его, несмотря на то, что адвокаты, естественно, после того, что произошло с предыдущей командой адвокатов, боятся совершать какие-то публичные заявления, но я уверена, что они его тоже продолжают искать. И непосредственно команда Навального тоже его ищет. Насколько российская система исполнения наказания позволяет долго прятать человека, чтобы его никто не мог найти, чтобы... Вот возможно ли, допустим, сделать это до выборов, чтобы Навальный не появлялся до выборов нигде в информационном поле, как вам кажется?
Ну, вы знаете, дело в том, что система еще и совершенствуется, и она сейчас усовершенствовалась в связи с войной. Мы сталкиваемся все время, например, с тем, что мы уже не то что месяцами, а уже и годами не можем найти заключенных. И это украинские заключенные, обычно это гражданские похищенные. Я про военных, например, не говорю, это отдельная совершенно история. Они не под ФСИД, они под Министерством обороны. Но, например, есть похищенная из Мариуполя программистка Ирина Горобцова, которая, мы знаем, что она в одном из СИЗО в Крыму, и с ней нет связи уже больше года. Роман Вуйко, похищенный украинец из своего собственного дома в Гостомеле еще в марте 22 года. С ним нет связи с марта 22 года. Мы только знаем, что он в России, что он жив. Больше мы не знаем ничего. И таких людей очень и очень много. У них есть статус, который уже вот... Мы уже общаемся с собой именно этим термином, да, замороженный. Замороженные. То есть у людей нет статуса, у людей нет доступа к адвокатам, гуманитарной помощи. И, в принципе, если приехать в СИЗО, где он точно совершенно сидит, потому что, опять же, есть сарафанное радио тюремное, которое работает и должно работать. И я еще раз призываю, дорогое сарафанное радио, про Навального нам скажите, пожалуйста. Мы знаем по сарафанному радио, что человек там. А если ты приезжаешь там, с адвокатом, с доверенностью там, от родственников, с ордером, там, со священником, ты приезжаешь к этому человеку, их там нет. Все, его там нет. Даже ты точно знаешь, даже номер камеры, где он. Его там нет. Замороженный. И я думаю, что с Навальным легко будут делать то же самое. Вот по украинцам, по похищенным украинцам, мы знаем, что это длится... Вот, например, с марта 22 года, в случае с Романом Вуйко или с Ириной Горобцовой. А почему это не сделать к Навальному, не применить к Навальному? Легко.
Но шумихи от пропажи Навального информационной гораздо больше, и она, как мне кажется, нарастает. Возможно, она там через полгода сойдет на нет, но пока это будут обсуждать, на это будет обращать внимание мировая общественность и так далее. Не боится ли Путин накануне выборов этого информационного шума?
Я думаю, что Путину наплевать совершенно на мнение общественности по какому-либо поводу, по любому поводу. Тем более, что, в общем, кто обеспокоен Навальным? Обеспокоен Навальным, громко обеспокоен Навальным, себе Навального оппозиция, люди, которые уехали. И я не про то, что те, которые не уехали, они беспокоятся. Нет, они тоже беспокоятся. Они не могут это делать громко, естественно, разумеется. Вот слушайте, вот накануне сегодняшнего президентского выступления мы с вами видели, что накануне ночью приходили к людям, которые записывали видеообращение к Путину насчет качества воды или ЖКХ, которые лояльные, прилояльные, которые мы вас любим, Владимир Владимирович, но у нас вот плохое качество воды, помогите, пожалуйста. К ним по ночам приходят полицейские, к ним. И что они делают? Видеообращение к Путину, да, вот на прямую линию так называемую. Если это происходит вот так сейчас с самыми лояльными людьми, то что же будет с теми, кто громко будет интересоваться судьбой Навального в России? Тут те, кто выдавлен, что Путину глубоко наплевать на это мнение. Хорошо, Барозу вчера сказал, что он обеспокоен. Хорошо, Белый дом вчера заявил о своей беспокойности, и что Навальный должен быть немедленно выпущен. Ну, Путину наплевать на Барозу, на Белый дом, на это, на все ему наплевать глубоко. И на самом-то деле, конечно, выражение глубокой обеспокоенности, мы же с вами понимаем, что оно дежурное. Что оно дежурное просто потому, что надо что-то сказать. А что они могут сделать? На самом деле они много чего могут сделать. Они на самом деле много чего могут сделать. Я не знаю, заниматься арестом имущества России за рубежом, блокировкой счетов. Ну, много чем. Не хочется говорить, что в конце концов можно и поарестовывать немножко российских шпионов, которых тут навалом. Но тем не менее. А выражать глубокую обеспокоенность, ну, окей, давайте приложим к любому месту по выбору их обеспокоенность. Знаете, все-таки я хочу напомнить про, например, про Натана Щеранского. Натан Щеранский – видный политический деятель, государственный деятель Израиля, он уроженец СССР. И дело было в глубоких 70-х годах, когда его все время сажали за борьбу, в общем, за борьбу с нарушением прав евреев, в том числе и на выезд. И, казалось бы, ну что мы с вами об этом знаем? Что вообще может советский человек об этом узнать? А его жена, она делала очень много для того, чтобы во всем мире проходили демонстрации с поддержкой, ездила по мировым лидерам. И вы знаете, в итоге это удалось. В итоге удалось. Его отпустили, поменяли в Потсдаме, на мосту, знаменитом мосту шпионском, да, его в итоге поменяли. И это по-прежнему работает. Это по-прежнему работает. Зарубежное общественное мнение, возмущение мировых лидеров – это по-прежнему работает.
Мне хочется отметить, что это может быть одна из причин, по которых Навальный все-таки все еще жив.
Навальный все еще жив благодаря своей силе воли, мне кажется.
Угу.
Благодаря своей жажде жизни прежде всего. А благодаря своему упрямству и человеческому, и политическому. Как мы понимаем с вами, он должен был умереть еще несколько лет назад, во время отравления. И я полагаю, что приказа кто не отменял еще. Был дан приказ убить Навального. Приказ не выполнен. И я боюсь, что это так.
Хотела... Перед тем, как поменять тему на все-таки перейти к сегодняшней прямой линии, сегодняшней пресс-конференции, хотела, во-первых, напомнить нашим слушателям, что вы можете помочь нам. У нас в описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Я думаю, что вам эти разговоры, которые мы здесь ведем, эти особые мнения, тоже очень важны. И мне кажется, что важно знать мнение разных людей, разных спикеров, которые к нам приходят. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, помогайте независимой журналистике. Понятно, что в любых других условиях у нас были бы другие источники финансирования, но сейчас в существующих ныне условиях мы работаем именно так, благодаря вашей и только вашей поддержке. Ну и, как и планировалось сегодня, перейдем к прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией Владимира Путина, которая запланирована на 12 часов, то есть по Москве, то есть сразу после нашего эфира президент Владимир Путин начнет отвечать на какие-то вопросы. Вот сейчас хотела бы с вами обсудить. Но начать хотела не с этого. Во-первых, как вам кажется, почему в прошлом году прямую линию и пресс-конференцию отменили, а в этом ее все-таки решили провести? Что изменилось?
Ну, вы знаете, мне кажется, что Путин давно... исходят не из правил, не из законов, а в том числе из собственного настроения, собственных желаний. И сейчас он, я думаю, дал себя уговорить, и уговорить легко. В прошлом году ему было совершенно неохота общаться с другими россиянами. Война, которая пошла не по плану, и надо было что-то говорить о целях специальной военной операции – а мы до сих пор ничего не знаем об этих целях, надо сказать. Сейчас-то как-то россияне уже привыкли, что никаких целей нет. И, кстати говоря, сместились очень сильно акценты. Все-таки если в прошлом году, ну, начиналось-то все с чего? Что украинцы Их не существует, Украина тоже не существует, придумал Ленин в 18 году. Все очень хотят назад в Советский Союз, то есть в Россию. Но есть какие-то отдельные отщепенцы, фашисты, нацисты, бандеровцы, вот с ними Путин и воюет. Но, простите, то есть вот эти вот почти несуществующие, мелкие, несчастные, слабые, глупые люди, не имеющие собственного языка, говорящие на суржике, вот они вот такое сопротивление оказывают могущественному Путину и типа второй армии в мире. Это вот, а что говорить-то? Вроде как рассказали, что это, в общем, ну какие-то очень слабые, и мы сейчас очень быстро, а ничего не вышло. Сейчас концепция поменялась, сейчас уже, заметьте, ничего не слышно про бандеровцев, и ничего не слышно про укров и укрофашистов, а слышно, что Россия воюет с НАТО и с Америкой на территории Украины. Вот достойный враг. Да, действительно, вот теперь, конечно, Путин и Россия с напряжением всех сил борются с американской военщиной и НАТО. Это да. Теперь с этим можно выйти. Теперь уже не стыдно людям показать.
То есть, проще говоря, за год удалось сформулировать таки вот эту вот концепцию цели и задачи.
Ну, я замечу, что это не цель и не задачи. Это все-таки противник. Это противник. Здесь все-таки цель и задача сформировать очень сложно. Потому что если задача противостоять агрессивному блоку НАТО, эта задача не годится никак, потому что за время военной операции агрессивный блок НАТО очень сильно увеличился. Да, Финляндия и практически уже Швеция. И граница с НАТО теперь там 1200 километров. То есть вряд ли вот эту вот задачу можно поставить, что мы вот, оказывается, почти два года сражались с блоком НАТО, а вот этот высоту сильнее. Поэтому я думаю, что задачи и цели будут как-то скомканы, но в основном это будет, конечно, борьба за мир. Мы боремся с НАТО и с Америкой за мир во всем мире. Это просто проще всего. Это проще всего, и слово «мир», конечно, не очень популярное. Вы знаете, я всегда слежу за, что называется, за такой народной повесткой в официальных пресс-релизах в СИН. Во-первых, это очень великое чтение в плане, ну, то есть это люди пишут так смешно, то есть не подозревая об этом, но это лучшие стендаперы все-таки таких шуток не выдают, как они выдают, в общем, каждый день, не имея возможности шутить. И при этом в системе ФСИН, например, каждый день праздник, каждый день. Вот, например, в начале этой недели отмечали День конвоира. Вот, кстати, о Навальном, да, отмечали День конвоира широко. Я все время перехожу в конец поздравлений. Обычно они все одинаковые и желают мирного неба над головой. Вот в последние полтора года особо не желают. Желают счастья, здоровья, успехов в учебе, в работе, карьерного роста, повышения по службе, мирного неба над головой. Никто не желает. Поэтому здесь я не думаю, что Путин, будучи плоть от плоти, примерно вот это вот все, не будет желать мирного неба. Поэтому он сражается, конечно, с НАТО и с Америкой за демократию. Тут, мне кажется, Гундяев выступил как бы таким на разогреве перед Путиным. Понятно, что есть только 5 свободных независимых демократических стран, и Россия, конечно, идет в фарватере этого всего, по крайней мере. Поэтому, скорее всего, мы учим Америку и страны НАТО демократии.
Ольга, мы сейчас прервемся с вами на небольшой перерыв. У нас до него осталось буквально полминутки, поэтому я не буду продолжать пока задавать вам следующие вопросы. Мы прервемся и после этого продолжим разговор. И я пока призываю всех, кто нас смотрит, успеть поставить лайк. Напишите что-нибудь в чат, я посмотрю за перерыв то, что там накопилось. Ну и, конечно же, если вы смотрите в записи, оставьте комментарий. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, всего полторы минутки, и мы вернемся.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Мы продолжаем. Я напомню, что у микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи журналистка и правозащитница Ольга Романова. Мы начали говорить про пресс-конференцию Путина и так вскользь начали обсуждать возможные вопросы. На самом деле, мне кажется, что в этом большой подвох как раз, потому что когда вот человек, который занимается отбором вопросов, он должен отобрать вопрос. Ну, нам уже известно, об этом сказал Песков, о том, что вопросы про спецоперацию, войну в Украине будут, но человек, который отбирает эти вопросы, должен отобрать их таким образом, чтобы показать, что люди понимают, зачем это все делать. Вот как вам кажется, какие это могут быть вопросы о войне в Украине, так, чтобы там и Путина не обидеть, и показать, что народ за него, но при этом тему эту не обойти?
Ну, я думаю, что не будет вопросов про помилование заключенных, естественно, потому что это помилование идет с очень грубыми нарушениями права, вообще права как такового и гуманитарного права, в частности, прежде всего, о том, что не спрашивает никто потерпевших. То есть на потерпевших наплевали прежде всего. Это, во-первых, я думаю, что не будет вопросов про всеобщую мобилизацию. Я также думаю, что всеобщей мобилизации не будет в принципе, потому что достаточно частично, ее же никто не отменял. Если она частичная на 99%, то ну и это же частичная, а не 100%. Не будет вопросов про жен мобилизованных. А если он будет, то будет задан в более мягкой форме. В более мягкой форме, например, как вы поддерживаете жены матерей мобилизованных? Я их так поддерживаю, вот так поддерживаю, еще вот так поддерживаю и сердечко. И как хорошо, что наши женщины, наши российские женщины, труженицы тыла, как поддерживают своим теплом, своей любовью наших воинов.
Мне кажется, можно... Да, извините, я вас перебью. Можно теперь уже пресс-конференцию не смотреть. Ольга Романова нам ее показала и пересказала.
Ну, собственно, это дело неблагодарное, поскольку я понимаю, что все-таки большинство смотрят нас в записи в догонятельном режиме, уже будут знать. Но я думаю, что все равно будет какая-то будет пуси-муси какую-нибудь. То есть какая-нибудь будет очередная дагестанская девочка или какая-нибудь прекрасная женщины, которые спросят, скажите, как, пожалуйста, как вам удается поддерживать такую потрясающую физическую форму? Ну, то есть эти вопросы уже были, то есть я про вариации, естественно, про вариации. Спасибо вам, что вы собрались на выборы, вот что-то такое. Возможно, что-то будет про очередное изменение Конституции, потому что мы слышим уже про то, что Киевская область должна быть в Конституции, упомянутые прочие, Харьковская область и так далее. Но это вопрос все-таки опасный. Это все-таки более опасный вопрос. Я без упоминания Киевской области, а что-нибудь такое про Конституцию, что как хорошо, что влились, наконец-то вернулись в родную гавань Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская. И вот с этим вот, что все остальные области им завидуют. Как же это здорово быть под крылом у России, и как там замечательно идет восстановление народного хозяйства, строятся дома, я не знаю, там трамвайные пути и прочее, прочее. Это обязательно будет про территорию. Недаром, собственно, человек по фамилии Жога именно оттуда начал... То есть дал старт этой президентской кампании. Ну, в общем, такой вот расцветая родимый край. Обязательно будет про экономику, обязательно, что будет в этом году рост. А рост в этом году экономики будет. И этот рост связан, конечно, прежде всего с низкой базой. Ну, от низкой базы, от нуля очень удобно выходить на плюс один или плюс два или плюс три. От плюс трех трудно выходить на плюс три. С низкой базы нормально, но все равно, что санкции не работают, что мы выдержали, что обломали о нас зубы проклятые империалисты, это все обязательно. И я думаю, что будет это длиться всего часа 2,5, а то и 3. Почему еще, собственно? Потому что Путину сейчас очень нужна народная любовь. Удивительным образом, Путин все-таки не глупый человек, но 20 лет во власти, тут уж как не поглупеть-то. Любой диктатор хочет любви. Хочет любви народной, и особенно хочет ее Путин. Он видел прекрасно Пригожина и видел, что никто не вышел. То есть для него это большая травма. Большая травма, что летом никто не вышел его спасать. И мы все-таки видели и запомнили его в мокрых штанишках, да, и ему необходима была срочно прививка любви, и он полетел в Дагестан, и с этими обнимашками, и эти обнимашки ему нужны и сейчас. Они ему нужны психологически, они ему нужны предвыборно, он очень нуждается в обнимашках. Обнимашки – это не только легитимизация, легитимизацию он и без обнимашек получит, они ему нужны как острая психотерапия у диктатора в осеннем периоде, да, осень патриарха, безусловно, у него в самом худшем смысле слова, и ему нужно это.
Вы упомянули про жен мобилизованных. Я, в общем-то, разделяю вашу точку зрения про то, что они, конечно же, на эту прямую линию не пройдут, хотя они на нее, судя по обсуждениям чатов, в которых я в силу профессии слежу, очень сильно рассчитывают. Как вам кажется, власть вообще будет пытаться как-то с этими женами мобилизованных договариваться? Мы знаем, что была одна попытка, их пытались на местах задобрить, сказать про выплаты, про отпуска и так далее, но возвращение мужей им никто не обещал. Была попытка от противного, наоборот, запустить к ним ботов, их игнорировать, их там связать с оппозицией. Мне кажется, что это тоже их только ожесточило, и движение стало таким каким-то более антивоенным. Есть ли способ у власти с ними договориться или им что-то противопоставить?
Ну, вы знаете, да, движение развивается, движение окукливается. Мы уже видим от заявлений эмоциональных, наивных, спонтанных, таких очень, таких народных, потихонечку эти заявления переходят в очень грамотные, юридически грамотные, с точки зрения пиара очень грамотные. Они, конечно, не переходят красную линию против Путина, против войны, но они к ней подошли вплотную. И это, в общем, за очень короткий срок, во-первых. Во-вторых, мы видим вот эти вот флешмобы фактически выходного дня, когда женщина в белых платках, у меня это сразу мгновенно отсыл к белой ленте 11-12 годов, и я уверена, что у Путина тоже. Когда женщины в белых платках приходят к... Причем я не думаю, что это женщины имеют в виду. Я думаю, у них это получилось случайно. Потому что белые платки – это было еще и чеченское движение в чеченские кампании, то есть белый платок – символ мира и так далее, и так далее. Когда женщины в белых платках приходят к памятникам павших героев, причем павших во все войны, и в эти тоже в том числе, и мы видим, как их встречают менты. Они их встречают, да, они менты, они озабочены, но они их не трогают. Во-первых, потому что все-таки они свои, они друг другу свои. А во-вторых, представьте себе, вот начинают этих женщин крутить. Вот кто-нибудь обязательно снимет это на мобильный телефон и пошлет на фронт мужу. А он может повернуть все оружие против тех, кто его там удерживает? Запросто. Я думаю, что вот этой картинки мы не дождемся. Крутить их не будут хотя бы из-за того, что я надеюсь, да, что как-то умные люди это понимают, что этих женщин нельзя трогать. Нельзя. Иначе будет просто... Ну, то есть, да, конечно, я за то, чтобы российские солдаты повернули оружие против Кремля, но это все-таки до этого довольно далеко, если вообще это возможно. Если будут крутить женщин, то да, то это вот, это произойдет.
Мне кажется, проблема в том, что знают ли российские власти другой способ? Если вот эти женщины все-таки перейдут вот эту красную черту, если они выйдут на несогласованный митинг, сейчас вот это, насколько я понимаю, является для них красной чертой, потому что они несколько раз подавали на этот митинг, но без согласования не выходили. Сейчас они, по сути, нарушат закон, выйдут на ну, допустим, нарушат закон, выйдут на несогласованный митинг. Знает ли власть другой способ борьбы с теми, кто не подчинился, кроме как винтить?
Конечно, это подкуп, это провокации, это фейки, разумеется. Подкуп мы уже видим, я думаю, он будет продолжаться, он будет усилен. Провокации, когда внедрят в их чаты, в их ряды как можно больше агентов, в любых чатах они есть, мы даже с вами видели на этой неделе какие-то позже вполне официальные сообщения, что в домовой чат там внедряются сотрудники ФСБ, чтобы присматривать за домовыми чатами. Из Иркутска было сообщение. Я просто вот в последний раз это видела, а то, что в чатах, например, там Руси сидящие, там сотрудники сидят, это просто, ну, святое дело. Ну, а как? Они везде. Я думаю, что в этих чатах они тоже внедрены и будут так или иначе и присматривать, и устраивать какие-то свои провокации, типа «девочки, не надо», «девочки, зачем же так?», «девочки, вас посадят», обязательно будут. И, конечно, фейковые женщины. Они уже создаются, они будут созданы. Но мы с вами видели фейковых матерей, которые ходили к Путину вот с год назад и пили с ним чай. И вот тогда, когда Путин сказал, что лучше погибнуть на войне, чем от водки. И я думаю, что такие же фейковые барышни будут созданы, такие же фейковые жены мобилизованных будут ходить к Путину благодарить за то, что их мужей мобилизовали.
Уже есть, пока с ними продуктивно достаточно борется администрация этих каналов. Понятно, что какие-то агенты могут действовать тоньше, но пока все вот эти вот провокации, все вот эти вот боты, все вот это вот пресекалось. И мне кажется, что оно пресекалось-то как раз потому, что они не давали ответ на главный вопрос, который эти женщины задают. А ответ на этот вопрос не может дать никто. Как вам кажется, вот в этом смысле есть противовес?
Они пока не задали главного вопроса, эти женщины, что их мужья вообще делают на войне. Ну и вы знаете, в любом случае людей, которые бросают ружья, которые перестают воевать, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Но тем не менее, вы знаете, довольно трудно в себе завалить какими-то другими соображениями, рациональными или иррациональными, идеалистическими, романтическими. Очень трудно завалить вот этими еловыми лапками завалить главный вопрос. А вас вообще устраивало, что ваши мужья там больше года делали в окопах? Вы просто хотите мужей назад? Соскучились, но они же там не цветы нюхали. Вы не против того, что они там вообще делали? Они же там не фящами работали, да, не кашеварами. Они стреляли, вас это устраивает и устраивало. То есть, конечно, я за то, чтобы их вернуть тоже. Не потому, что мне так нужны эти прекрасные кисейные жены, а потому, чтобы они перестали стрелять. Чтобы они перестали стрелять. Дальше эти женщины говорят, да, а вместо них давайте пошлем кого-нибудь другого. Ну, камон. Никаких еловых лапок не хватит закидать это соображение.
Да, я вот как раз хотела в эту сторону развить наши мысли. Я сначала напомню нашим слушателям, опять же, что нам можно помогать. В описании к этому видео сказано, как именно. Любая, даже самая маленькая сумма с вашей стороны, это все супер важно. На самом деле мы повторяем это не просто так. Это действительно очень чувствуется ваша поддержка, и очень сильно она нам помогает. Вот. А по поводу того, кем заменить, я как раз тоже хотела, и вы сказали про вопрос о мобилизации, вы сказали о том, кем заменить. Я так понимаю, что сейчас основной ресурс для вот этой замены это, ну, во-первых, мы знаем, что вербуют мигрантов, а во-вторых, вот я хотела вас спросить, насколько активно продолжают вербовать заключенных и являются ли они еще все еще ресурсом важным для поставки людей на фронт?
Ну, вы знаете, да, давайте начнем с мигрантов. Я тут обнаружила на неделе плакаты в подъездах и, ну, вот, собственно, в официальных местах, по крайней мере, в Подмосковье. Такое есть программа Подмосковье, вот такие вот щиты официальные. И на них я обнаружила плакаты, сделанные типографским способом. На них изображена, как обычно, Родина-мать там, с каким-то свитком. А на этой бумажке написано, что там, дорогой житель Подмосковья, если вы заметили, что у вас есть сосед-мигрант, и, скорее всего, он не стал на воинский учет, позвоните нам. Давайте мы его заберем в армию. Прекрасное, прекрасное предложение, прекрасное, развешенное, ну, то есть, вот, судя по всему, повсеместно. Это, во-первых. Во-вторых, вот новое явление на этой неделе замеченное, то, что пошли облавы в неожиданных местах. По крайней мере, в Ленинградской области были облавы в нескольких цыганских таборах. И оттуда забирали, вот в одном таборе 34 человека, в другом еще сколько-то. Ну, то есть я вот себе представляю, я все время ставлю себя на место парня, которому пришла повестка. Вот куда деваться парню, которому пришла повестка? Ну, на самом деле, я бы, конечно, пошла бы сразу же бы в суд и пыталась бы судиться за счет альтернативной службы. Это долго, это дорого, это, скорее всего, займет очень много времени и затрат, но, тем не менее, Верховный суд недавно совсем постановил, что альтернативная служба – это да, это можно. И, по крайней мере, пока идет суд, вас никуда не заберут. Но вот если, я уж не знаю, почему такой возможности нет, бежать возможности нет, там и желания нет. Знаете, преступники, которые совершают какие-то вот преступления, они очень часто скрываются в монастырях. Вот от армии я бы не советовала бы в монастыри, но я бы сама бы лично ушла бы в табор. Вот теперь нет. Понимаете, в таборах тоже началось. В таборах тоже началось, и вот этот ресурс они еще не использовали. Интересно будет посмотреть, конечно, чем это все закончится. Это, конечно, балаган полный и шапито. Ну и, конечно, тюрьмы. Тюрьмы с 1 февраля прошлого года работает система вербовки Министерства обороны. Работает она очень слаженно, очень скучно. То есть это во всех исправительных колониях сразу, потихонечку. То есть там прибыли какие-то представители Министерства обороны еще в прошлом году, но они прибывают так неохотно, да и, собственно, и не нужно это. Вполне себе справляются сотрудники ФСИН, которые получают разнарядку, я думаю, видите ли, фонограммы, они проходят по отрядам и набирают еще там сколько, 30, 40, 50 человек. В отличие от Пригожина, который набирал сразу сотнями, то есть 200 человек набирал, 300 человек набирал, 500 человек набирал из зон, этим достаточно по 20-30 человек раз в месяц нормально, потому что Пригожин делал это точечно, из колонии в колонию, а тут сразу. Вот такой сразу, такие вот часики тикают, совершенно не торопясь и очень четко. Там по 20 человек, по 30 человек раз в месяц из каждой колонии, и идет так нормальненько. Уже набрали-то, по большому счету, если взять еще и Пригожина, то гораздо больше 100 тысяч. Пригожин набрал 50, Минобороны уже взяли больше. Резерв еще есть. Резерв еще есть, тем более сажает многое охотно. И еще, вы знаете, я увидела очень любопытную статистику. Статистику по Ивановской области. Я думаю, что губернатору, если не ошибаюсь, там до сих пор Стас Воскресенский, такой технарь. Я думаю, губернатор уже догорел за эту статистику, но вот каким-то образом она появилась в Ивановской области, что туда, в Ивановскую область, вернулось 350 бывших заключенных, которые уже отвоевали. ЧВК «Вагнер», в Министерство обороны, вот они вернулись. И из них половина уже села снова. Я думаю, что эту статистику, в принципе, можно экстраполировать на всю Россию. Ну, то есть до половины, по крайней мере, вернувшихся сели снова. Это означает, что заключенные отлично, хорошо возобновляемый ресурс. Заключенные многоразового использования. И они уже прекрасно знают, что, попадая в СИЗО, можно не дожидаться суда, что там делать, а записываться сразу при условии досудебного соглашения, сделки со следствием, они тут же отправляют назад на фронт, что, в общем, в их планы входит, потому что на свободе что им делать, если они нашли. Они прежде всего не могут устроиться на работу. Да, у них нет судимости, у них снята судимость. Но у нас у каждого есть электронная трудовая книжка на госуслугах. И когда человек устраивается на работу, никакой судимости у него нет, он помилованный, он может запросто скрыть свое прошлое, но не может, потому что у него трудовая биография вот в этой самой трудовой книжке. И там написано, что был трудоустроен слесарем ВК-5, ВК-6 и ВК-12. Ну и все. Спасибо, достаточно. Сразу вакансия как-то закрывается. Никто не хочет иметь дело с бывшими заключенными, будь они хоть трижды герои Советского Союза. И что? Конечно. И это, на самом деле, происходит очень мало с кем. Мало кто из них хочет и может работать. С какой статьи-то? Если люди провели там 15 лет на зоне, там, или сколько-то еще, они не социализированные, ими никто не занимался. Института пробации у нас нет. Никаких служб там психологических или там еще каких-то надзорных. Никакого надзора за ними нет. Ну, конечно. Они тут же попадают со своими тараканами и постпенитенциарами, и поствоенными тут же в зону назад. То есть тут же назад на войну. И вот как их считать, если их уже там по два раза забрали из зон? Как одного человека или как два забора? Непонятно. Но тем не менее. Тем не менее, это так. То есть они очень хорошо возвращаются назад. Ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать про разнообразные наборы бывших заключенных, прежде всего в ЧВК «Вагнер», который жив, и который, я замечу, влился в Росгвардию, и принимает бывших заключенных охотно в Росгвардию на оккупированных территориях, и они туда с удовольствием идут, чего, конечно, представить себе до войны было просто невозможно. Ну то есть что такое Росгвардия? Это фактически менты, да? Ну то есть, говоря на языке уголовного мира, да, это в любом случае это менты. И чтобы заключенные шли в менты и их туда брали, кто бы мне сказал об этом 2 года назад?
Ольга, у нас осталось... Да, у нас с вами осталось 5 минут. Я все-таки хочу успеть задать вам вопрос, который мы обсуждали с вами перед эфиром. Я для наших слушателей скажу, что... Новость была неделю, получается, назад о том, что Таганский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Ольге Романовой. И, собственно, этот суд постановил, что Ольга Романова должна в социальной сети Twitter официально извиниться перед Дерипаской, и иначе она будет вынуждена платить по, если я не ошибаюсь, 10 тысяч рублей в день.
В день.
В день. Ольга Романова, что вы собираетесь делать с этим?
Давайте так, да, я рассказывала про бенефициара войны Олега Дерипаски, который участвует в том числе в создании частных военных компаний. И как я удивлена, боже мой, что он выиграл у меня в суде. Я просто потрясена этим стечением обстоятельств. Да. Суд постановил, что я должна удалить видео с этим и опровергнуть свои там твиттеры, твиттер-сообщения. Но, во-первых, у меня нет твиттера, поэтому довольно тяжело будет это сделать. То есть он у меня, ну, мертвый аккаунт, да. Там я, конечно, могу написать все, что угодно, но он просто мертвый с утерянным паролем. Ну, окей, ну, не знаю, пусть меня научит суд, что он от меня хочет. Во-вторых, конечно, удалить видео. Я не могу с этим удалить видео, потому что они мне не принадлежат. Если я, например, захочу удалить вот это видео сейчас с нами, я не смогу этого сделать, правильно? Потому что это видео мне не принадлежит. Оно принадлежит эху, оно принадлежит вам. Да? А я здесь гость, я не могу это видео удалить. Поэтому что-то меня хочет суд, и как он себе представляет, я должна это сделать, даже если я этого захотел. Ну, я не хочу и не собираюсь этого делать ни одной секунды, ну, потому что не могу. Я не могу даже поглумиться не могу, потому что ну, негде мне поглумиться. Поэтому, ну, 10 тысяч рублей в день, от меня может Дерипаска хотеть каждую секунду, у меня в России нет ничего. Могла бы быть, например, когда-нибудь пенсия, но спасибо Олегу Дерипаске, отобрал у старушки пенсию, значит, не будет. Ну и ладно, не очень-то и рассчитывала.
А на практике что это для вас значит? Что вы не сможете вернуться в Россию?
Я думаю, что я не смогу вернуться в Россию по другой причине, потому что я открыто помогаю Украине и собираюсь это делать дальше.
Да, но я имею в виду, что если вдруг там власть изменится, а вот эти вот все странные процессы и решения судов останутся...
Нет, мне почему-то кажется, что власть изменится вместе с Дерипаской. Угу. А потом я же, если вдруг, да, поменяется власть, поменяется, сгинет Дерипаска, а суды останутся, я же возвращаюсь в Россию, никак не смогу взять свои накопленные авуары.
Да, я поняла. У нас, в общем, у нас 3 минуты. У меня был вопрос на финал. Если вы успеете на него ответить коротко, то замечательно. Вот у нас уже середина декабря. Я думаю, что это последний ваш эфир в этом году у нас на «Ищем выход». В общем-то, тут все... В этом никаких проблем нет. Это замечательно, что вы у нас так часто бываете. Спасибо вам за это огромное. Я думаю, что уже можно задать этот вопрос. Вот как бы вы охарактеризовали прошедший год в целом и каким он стал лично для вас? Если хотите, можно объединить эти 2 вопроса.
Вы знаете, все-таки этот год... Я очень надеюсь, что он будет... переходным годом хотя бы к более мирному существованию друг с другом. В этом году, слава тебе, Господи, мы не получили нового ковида. Да, мы получили несколько новых войн. Мы получили Израиль, мы получили Хамас. Но это очень близко к нам. Мы же понимаем, практически каждый у нас имеет родственников или друзей, или знакомых в Израиле. Это очень больно. То есть события развиваются. Но, знаете, я очень рада, что в этом году, я надеюсь, что он не успеет, Путин не нажал ядерную кнопку. А ядерную кнопку нажал только шаман. И мне кажется, это уже чудо, что мы с вами в этом году живы. Мне кажется, уже неплохо, уже неплохой результат по нашему времени. И если это продолжится в 2024 году, значит, мы все-таки сможем выбраться вместе все вместе из этой пропасти, куда нас затащил, прежде всего, Путин. И да, этот путь будет очень тяжелый. Но... даже в пропасти сидишь над ней, да, и видишь к небу над головой. Давайте к нему стремиться.
Спасибо вам большое. Мне кажется, что это можно использовать вместо предновогодней речи, ну, либо сделать подборку из речей, которые бы можно было ставить вместо речи Путина. Кстати, отличная идея. Я предложила бы кому-нибудь этим заняться. Спасибо вам большое, Ольга.
Спасибо за небо.
Да, спасибо всем нашим слушателям, всем, кто писал в чат, всем, кто нас смотрит в записи. Я надеюсь, что вы с нами останетесь, подпишитесь, если вы это еще не сделали, и поставите лайки, а мы постараемся вас радовать интересными программами, интересными гостями. До свидания всем.
Счастливо.